Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Сразу представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Ольга Мироновна Зиновьева сегодня с нами в студии. Здравствуйте, Ольга Мироновна.
Здравствуйте.
Несколько обсуждаем вещей, которые случились. Ну, во-первых, вчера был день рождения Александра Александровича. Поздравляю вас.
Спасибо.
Это первое. Во-вторых, известно, что вчера объявил о своем намерении оставить страну Сергей Алексашенко, экономист. Он не совсем уезжает до мая, но, тем не менее, его решение было вызвано вот не очень приятными обстоятельствами. Ему нечего делать сейчас в России, он не востребован. Вы знаете, что другой экономист, Сергей Гуриев, тоже уже оставил Россию. И я с Ольгой Мироновной хочу поговорить вот на эту тему, почему сегодня уезжают из страны. Почему с Ольгой Зиновьевой? Потому что в декабре прошлого года она сообщила широкой публике о том, что не исключена вторая эмиграция семьи Зиновьев. Она уедет не одна, а со всем архивом Александра Зиновьева. Она увезет все из России. Вот раз сидит за этим столом, еще не случилось, эта угроза, это не выполнено, но тем не менее прозвучало. Мы сегодня говорим о причинах, по которым люди оставляют сегодняшнюю Россию. И у нас есть вопросы аудитории, по которым... Вот у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, пожалуйста. А вопрос для вас формулирует Ольга Зиновьева. Ольга Зиновьева, пожалуйста.
Я хотела бы задать слушателям, и не только слушателям, но вообще населению всей нашей огромной Родины, вопрос. Не является для вас всех понятие «Родина», «патриотизм» явлением каким-то атеистическим, архаистическим? Вот и все. Я бы с удовольствием поговорила на эту тему.
Да просто интересно, что для вас сегодня Родина? Ушло это уже? Вспоминаете ли вы это слово? Хорошо. Вот такой вопрос нашей аудитории. 8 800 222 12. Будем разговаривать на эту тему. И вот давайте вернемся к той вашей знаменитой пресс-конференции, когда вы громко... Во-первых, вы объявили список врагов Зиновьева. Вы его практически зачитали.
Да.
Не все наши слушатели знают о том, что это за люди. Если можно, повторите, пожалуйста, коротко. Ну, коротко, не коротко, как получится. Что, вот, какие претензии вы предъявили совершенно определенным людям? И почему, и чем это было вызвано? И чем была вызвана ваша угроза уехать?
Вы знаете, я, пожалуй, не стала бы повторять настроение годовалой давности.
Но меньше, чем год.
Еще ну, в октябре. Да. В октябре это была пресс-конференция. Да-да-да, как раз накануне
тогда
дня рождения.
Год.
Да. Я хочу сказать, что все-таки произошло что-то, что-то сдвинулось. Я не буду настаивать на таком на анализе вот, буквальном, кто зачем стоит, кто какое решение принимает. Могу только с радостью сообщить, что 21 октября на заседании Большого ученого совета МГУ имени Ломоносова было принято решение об открытии Международного научно-образовательного центра имени Зиновьева. То есть, таким образом, я получила один из ответов на те вопросы, которые провисали в пространстве достаточно долго. И я восхищаюсь позицией Виктора Антоновича Садовничева, который патриот нашей страны, который патриот нашего университета, защищает его грудью. И он нашел возможным провести вот это решение, хотя, повторяю, оно было непростым.
Я
непростым по определению.
Все-таки, вот вы повторять не будете, а я смотрела этот сюжет о том, что вы тогда говорили, и список тогда я все-таки, тем не менее, претензии оставили.
Конечно.
Список. У вас были очень большие претензии к тогдашнему министру образования Фурсенко, насколько я помню.
Они остались.
Потому что там была информационная блокада, вы Владиславу Суркову предъявили целый перечень. Что...
Да.
А информационная блокада остается, вы считаете, на телевидении?
По сути, да. По сути, да. Обратите внимание, вот 90-летие Зиновьева, событие, которое отмечает весь мир. В России не было ни толкового, как вам сказать, освещения в СМИ. Все, что было сделано вопреки по-своему. Дело в том, что позиции по отношению к Зиновьеву со стороны нашей страны, со стороны тех, кто принимает какие-то решения, означает всего лишь навсего очень простую установку. Есть люди, которые принимают решения, и есть толпа, за которую принимают это решение. То есть толпу таким образом. Я понимаю, что наше общество кастовое, и тут уже против этого никуда не пойдешь. Мы с этим уже смирились. И как у любого кастового общества, есть свои интересы одной касты по отношению к другой. Но вот эта разница, она грозит тем, что касты настолько будут изолированы друг от друга, что то, что будет происходить в другой ну, скажем, не противоположной, менее дружеской касте по отношению к верховенствующей, та, которая держит руку на пульсе или на кнопке, могут произойти совершенно неожиданные события. Отсутствие информационного потока и отсутствие информации – это как раз вот та болезненная и сильно переживаемая населением тонкость. Да, конечно, и свободы суд не сваришь.
Переживаемая? Вы считаете, что переживает население?
Я вам скажу,
оно понимает, что оно лишено информации?
Понимает, по крайней мере, тот самый средний класс, который еще не добрался до верхушки.
Ну, средний-то понимает.
Понимаете? Люди звереют, задавая мне вопросы, а где мы найдем книги Зиновьева, в магазинах их нет. Почему не было передач по центральному телевидению по поводу того-то и сего-то? Почему открытие памятника Зиновьеву, первому философу, которому установили памятник в России, это произошло в 2010 году в Костроме, почему это не освещалось центральной печатью, центральным телевидением? Понимаете, от того, что Зиновьева прячут, он ведь меньше не становится.
Нет, не становится.
Он становится еще более привлекательным.
Интересным, да, и очень интересным, и очень любопытным, очень неоднозначным. Это все мы об этом тоже будем говорить сегодня. Я все-таки хочу вас спросить. Когда вы слышите вот эти истории о том, что этот уехал из страны, тот уехал, у вас, наверное, друзья, сегодня, когда это сегодня происходит, когда никого насильно-то уже не выдавливают, не выталкивают, вы с чем это связываете? Как вы общую характеризуете обстановку в стране, которая все-таки, тем не менее, продолжает подталкивать?
Вы знаете, на мой взгляд, эмиграция – это жест и акт высочайшего отчаяния. Это, если хотите, самосожжение себя в истории своей собственной страны. Для меня это очень жестокое, может быть, это и звучит очень жестко, как определение. Человек, который не находит решения своих жизненных проблем, неважно, будь они экономического, социального, психологического или там какого-то другого характера, человек, вынуждаемый на эмиграцию. Вы обратите внимание вот на обложку этого журнала, да?
Это серия... Это роман в газеты, в котором я сразу прочитаю, покажу Александра Зиновьева в гомосоветику.
Его картина, вот разверните... Да. Это одна из пяти картин, которая называется «Эмиграция». И вот эта центральная, ну, к сожалению, она, естественно, не целиком здесь отображена, центральная идея вот этой серии – люди, рвущиеся в эмиграцию. Трагедия, которая происходит с ними, они несутся, смотрите, без глаз. Сердце разрывается на части от боли. Они несутся к краю пропасти. Как помните, вот слепцы у Бройгеля, да? Люди не знают, куда они идут, не знают, куда они несутся, но они уже не могут остановиться. То есть проблемы, процесс попытки решить проблемы какими-то мирными, обычными путями, они утыкаются в какую-то безграничную, тупую и безнадежную крепость. Люди вынуждаются на эмиграцию. Это действительно акт и жест высочайшего отчаяния, в моем представлении.
А когда вы, вот когда с вами это случилось в первый раз тогда, но я надеюсь, что все-таки
не
случится во второй.
Нас высадили, мы не эмигрировали.
Что вы тогда, я знаю, что это, конечно, это не эмиграция была. Это было горе для вас?
Да.
Огромное, личное. Вот для вас лично, я даже не о нем спрашиваю, вот о вас.
Да, безусловно. Дело все в том,
несмотря на то, что вы понимали, что там будет комфортнее, удобнее, вы же это понимали.
Вы знаете, вот эти понятия, вот эти ощущения или определение комфорт, удобство, цивилизация, это отходит на второй план, когда тебя ставят перед проблемой. Вот не то, что два шага влево, два шага вправо. Тебя пихают, тебя выбрасывают из страны, за тобой бездушно совершенно закрываются ворота гигантской крепости по имени твоя родина. Все, и пошел ты. И ты никому уже не нужен. Не нужны твои работы, не нужна твоя семья, не нужна моя семья, где у меня отец тоже был непростой человек, который за страну страдал, воевал. И вся моя семья, мы все вдруг оказались изгоями. Вы знаете, я, чтобы снизить пафос и чтобы разговаривать более спокойно, я приведу один маленький пример. Нас еще не объявили врагами народа. Мы еще жили в Москве на улице Кедрова, не занятой КГБшниками квартире. И однажды мы отправились с моей дочерью, с Полиной, в поликлинику академическую на прохождение там каких-то анализов. Мы входим туда, в наш диспансерный отдел, где обслуживали докторов, профессоров там и так далее. И тетя в регистратуре говорит, а мы врагов народа не обслуживаем.
Да ладно.
Мы еще не были объявлены врагами народа. Понимаете? Я просто хочу сказать,
какая,
что...
продвинутая аудитория.
Продвинутая. Ну, так же, как работница комвольного комбината, которые протестовали против агрессивной политики Соединенных Штатов, там, на каких-то островах и так далее. То есть, понимаете, в народе бытует вот это вот ощущение, человек, который имеет какое-то отношение к загранице, он превращается, ну, в те времена, я имею в виду, он превращается автоматически в врага народа. Речь не идет о дипломатах, о журналистах, а именно о тех, кто так или иначе оказывается на пороге эмиграции.
Ну а сегодня, это, вот это похоже на то, что было, тогда выпихивала власть руками. Сейчас человек уезжает, там один экономист уезжает, потому что он участвовал в комиссии, которая вынесла решение в пользу заключенного Михаила Ходорковского. Другой человек, слишком лояльный экономист, его политика не подходит сегодняшней власти. В чем-то, а в чем же тогда разница?
Вы знаете,
хотя лет-то прошло уже.
Дело все в том, что социальный организм и организм страны меняется очень медленно. Мало произнести лозунги, мало объявить это на международных пресс-конференциях и так далее, заключить определенные договора и так далее. Надо продвигать это в жизнь и продвигать это силой примера. Пример должен быть безупречный. Пример не должен иметь каких-то сносок, ссылок или возможности второго прочтения. К сожалению, вот мы живем в такое время, когда все время бытует вот такое понятие, как двойной стандарт. Причем он не вывешивается нигде на стенах учреждений, где решается ваша судьба или судьба вашей, ваша творческая судьба, ваша трудовая деятельность. Но, тем не менее, вот этот вот...
Не обращайте внимания.
Непрошенные гости. Но, тем не менее, вот этот вот двойной стандарт, он работает. Работает очень жестко. Потому что в складках общества достаточно глубоко укоренились те, кто всегда боялись принимать решения. Понимаете, принимать решения и думать очень больно на самом деле. И люди стараются избегать вот этой вот неприятной ситуации, когда надо принять решение за себя, за самого. Поставить подпись, что, допустим, я не согласен или я согласен. Привести в исполнение. И поэтому, когда наша власть обрастает огромным количеством всякого рода вспомогательных организаций, типа Общественная палата, типа еще там, ну вы знаете, их безумное количество.
Да.
Это говорит о том, что власти очень трудно приходится. Приходится трудно со своим собственным народом, со своим электоратом, с теми, кому раньше, в общем-то, ничего объяснять не надо. Вы помните, мы читали между строк. У нас была эта способность. Вы учились в советское время, вы учились в Советском университете, и вы прекрасно помните, мы обладали вот этой вот какой-то цирковой способностью. Мы умели вычленять информацию из абсолютно закрытых и очень кургузых сообщений. Сейчас, понимаете, с одной стороны прозвучала вот эта размагничивающая установка. Страна идет новым демократическим, либеральным путем. Либеральные ценности, об этом говорят везде. Но либерализм в стране еще находится в младенческом состоянии. Это младолиберализм, я бы сказала так. Я надеюсь, что никого я не обижу тем самым, но процесс становления, он очень сложен. Вы знаете, ребенок от года до 16 проходит определенные стадии. Наша страна еще подросток.
Понятно. Я думаю, что мы сейчас... Я не знаю, когда вы сказали о том, что ректор Садовничий все-таки поддержал идеи вот ваши, и я надеюсь, что вы оставили свои мысли об эмиграции уже.
Да, конечно.
Вот.
Для меня это...
Я не знала, когда я просила сделать нашего стажера опрос о творчестве Зиновьева именно в МГУ, среди преподавателей МГУ, я не знала, что там есть такое уже какое-то движение уже есть навстречу вам. Не знала. Это случайное совпадение. Но я хочу, чтобы вы сейчас послушали. Наш студент говорил с преподавателем МГУ о писателе Зиновьеве, о том, нужно ли его творчество сегодня студентам. И мне кажется, интересно вам будет.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли студентам-филологам, студентам-журналистам изучать творчество Александра Зиновьева?
Я думаю, конечно, стоит, поскольку Александр Александрович Зиновьев был и остается одним из крупнейших русских мыслителей, философов, и он очень фундаментально занимался своей наукой. Я один раз как корреспондент делал с ним интервью для российского телевидения. Он меня пригласил к себе в гости. Я был на московской квартире. Он жил очень скромно, небогато. Это было на юге Москвы. Но то, что меня поразило, вся его скажем так, малогабаритная квартира была полностью уставлена книгами, причем самыми различными. И наш разговор, мне запомнился, он у меня произвел впечатление очень такого глубокого, фундаментального человека. Я думаю, что в чем-то Александр Александрович был прав. Но, как и любой философ, у него, конечно, были свои заблуждения. Любому мыслящему человеку свойственно заблуждаться. Определенные перегибы, которые были в советской истории, я думаю, что они сказались на его сознании, на его критическом восприятии страны, поскольку в советском прошлом было очень много негативных сторон. Но когда он много лет пожил на Западе, я думаю, что и там увидел определенные минусы. Мы сегодня видим, что каждые 2-3 года на Западе происходят масштабные кризисы, и эти кризисы очень сильно сказываются на жизни населения. Я думаю, что уже тогда в какой-то степени Александр Александрович был провидцем сегодняшней ситуации. И, конечно, если бы он был сегодня с нами, я думаю, он подсказал бы нам определенные здесь проблемы, почему это происходит, какие здесь даже у Запада есть возможности выйти из сложившейся ситуации.
Зиновьев не самый последний мыслитель, скажем так, в советское время он был довольно оригинальным мыслителем на фоне общей марксист-ленинской такой традиции обществоведения. Поэтому я думаю, что читать его как минимум не вредно. Но у него очень сильная как бы сторона критики советской власти, вообще коммунистической практики. И как бы он потом не сомневался и не возвращался обратно, и, так сказать, в какой-то степени там менялся, вот эта сторона, она важна. Даже при том, что он как бы в какой-то части, в конце жизни, может быть, там отказался. Честно говоря, мне ближе ранняя точка зрения. Я считаю, что все-таки, зная нашу историю, что от начала и до конца, а не только советский период, что демократические институты привносят, должны привнести в наше миропонимание и сознание самих себя гораздо больше порядку и гораздо больше, внесут большую реальность в нашу жизнь, чем тоталитарная, которая зиждется на таком тоталитарном мифе.
Я считаю, что несомненно нужно. Почему? Потому что это, во-первых, наш современник, наш великий современник. И наш современник, который давал какой-то рецепт, какой-то иной взгляд на развитие нашего общества, чем стандартные взгляды, чем общепринятые взгляды. Посмотрите, вся его жизнь – это некий протест. Начиная с юности, с военных времен, с его миграции, с его возвращения и заканчивая последними годами его жизни.
С чем связано было, что этот человек в советские времена, он был одним из самых ярких критиков советской власти, а после, в 90-е, он, наоборот, стал ярым критиком демократии и демократов?
Вы знаете, в этом, конечно, есть некий парадокс, но, с другой стороны, это путь очень многих великих людей. Пересмотр своих ценностей, пересмотр каких-то убеждений. И от этого они еще более великие становятся, что они не остановились вот в своих воззрениях и не закостенели в своих старых убеждениях.
А вот скажите, по вашему мнению, когда Зиновьев был больше прав? Когда он критиковал советскую власть или когда он критиковал демократию?
Я думаю, он прав и тогда, и тогда. Просто это разная критика разного уровня, разных эпох и фактически разных стран.
Как вот, по вашему мнению, в людях происходит такой переворот?
Во-первых, потому что люди критиковали Советский Союз с позиции некого такого радикального идеализма, который подразумевал некую вот сохранение всего лучшего, что есть в Советском Союзе, а прежде всего образовательной, этической составляющей, при уничтожении политической системы. Тот розовый слон, которого ждала русская интеллигенция, советская, в советском своем варианте, но русская интеллигенция весь период борьбы с советским режимом, он лопнул, и все заменилось капитализмом периферийного круга с нещадной эксплуатацией человека-человека. Естественно, что это худший тип капитализма, и такие люди, как Зиновьев, они ничего не могли другого сделать, как критиковать.
Он видел разные стороны и демократии, и советской власти, и поддерживал то, что считал здоровым и разумным, и резко отвергал то, что считал антигуманным и вредным. Он был очень думающим человеком, не давал односторонних ответов и всегда стремился заставить своих студентов думать и размышлять. Мне кажется, что он был близок к истине и в том и в другом случае. Но он отставил свое право думать и говорить о том, как он думает. Это важно. Капитализм в чистом виде, не социализм в чистом виде, нет. Мир очень сложен. И вот мне кажется как раз, что Зиновьев был один из тех, кто видел всю сложность и многообразие, и я думаю, что и нам нужно так же говорить. Нельзя быть односторонним, и тем более нельзя делать ложные выводы из наших предпочтений.
Ну вот те, кто слушает нас сейчас по радио, не знают, что последним был Ясин Николаевич Засурский. Особенно приятно было его сейчас увидеть и услышать. Вы видите, что отношение очень теплое, очень, как бы это сказать, вот...
Востребованное.
Да, совершенно верно. Да, вот он востребован сегодня, по крайней мере, преподаватели считают, что студентам нужно это изучать. Я вообще-то хочу вас вот о чем спросить. Когда человек уходит из жизни, его близкие пытаются примерять, смотреть на события, которые происходят вокруг них, его глазами. И два варианта реакции существует. Как хорошо, что он не дожил, и как жаль, что он не дожил. Вот у вас, как правило, вы когда... Какой вы выбираете, когда смотрите на то, что происходит вокруг?
Вы знаете, я стараюсь не думать ни в том, ни в другом направлении. Одним из последних слов Александра Александровича были слова: «Оля, я надеюсь, что ты все сделаешь. Тебе будет тяжело, но ты справишься с этим». Это была пропаганда, его труды, его творческое наследие, издание полного собрания сочинений, массы, не поход в массы, разумеется, делать лекции, проводить лекции по его трудам. Ведь это же человек многогранно одаренный. Логик, философ, социолог, математик, художник, поэт, писатель, драматург. Вы знаете, фигура ломоносовского масштаба. Это российский Сократ. Понимаете, это русский Сократ.
Нет, ну достаточно зияющих высот, чтобы сказать
правильно.
Гений. Все,
и вы знаете, как к нам пришел тогда Владимир, схватился за голову и говорит: о чем же вы потом будете писать? А Зиновьев только начинал как писатель. Понимаете, он вышел сразу с таким... Ну, это была абсолютно ярчайшая комета на небосклоне литературном. И, понимаете, для меня было главное, чтобы не дать забыть. Вернее так, среди людей, в профессиональной среде приходилось сталкиваться с мнениями: ну, хорошо, вот Зиновьев закончился, и все, и слава богу, можно забыть. Вроде бы как ряска сошлась. Нет. В прошлом году перед презентацией большой книги «Коллективный портрет Александра Зиновьева», которую создали 80 с лишним авторов, и мы делали презентацию на нон-фикшн, я встречаю одного нашего знакомого, Эрика Соловьева, философ с достаточно известным, слава богу, именем. Он очень так как-то на меня серьезно и даже строго посмотрел и говорит: Оля, ну хорошо, но 90-летие, что ты будешь дальше делать? Вы знаете, я не искала ответа и не потерялась от такого вопроса. Я сказала: Эрик, я готовлюсь к столетию. Дело все в том, что Зиновьев – это непочатый край работы. Я не могу сказать, что вот в этом году я остановлюсь, буду издавать его художественные работы, в следующем году буду заниматься социологией, спрос на него большой.
А вы как считаете, как вы считаете, сегодня какие, видите, вот наш студент, он большой молодец, мне кажется, он правильно все формулировал, свои вопросы. Вот какой бы сегодня он был востребован политической силой? Какой? Кто бы... Власти он не нужен. Официальной власти вот он,
знаете,
не нужен.
Вот это меня и удивляет.
Да,
меня
кстати,
вот это поражает. Потому что все-таки, когда человек с такими мозгами, с таким отношением к стране, принимает решение все-таки вернуться в нее, мы могли вернуться там на пару лет раньше, но он возвращается на родину.
И более того, он возвращается и критикует вот то, что, в общем, выгодно. Некоторые вещи, то, что он критикует, это вполне выгодно и приятно, по идее, слышать нынешней власти.
правильно. Но понимаете, в чем дело? Зиновьев никогда не был человеком, говорящим комплименты. Он не мог отключить свою идеально работающую машину. Это было, знаете, как у людей бывает идеальный, полный музыкальный слух, да, идеальный музыкальный слух, а у него были идеальные мозги. Это была думающая машина. Поэтому он не мог переключаться, знаете, и говорить то, что было удобно, то, что было приятно, то, что хотела услышать власть. Вот именно поэтому в свое время его приглашают в советники на очень высоком уровне Каддафи. Его приглашает Пиночет. Его приглашает Милошевич.
Хорошая компания.
Дело не в компании, да. А дело в том, что вот эти люди, у которых одиозные фигуры, да, в международном праве, вообще в истории нашей планеты, вот эти люди, оказывается, обладали мозгами, которые были в состоянии оценить способности Зиновьева.
А его не настораживало, что именно вот эти одиозные персонажи, знаете, он востребован вот у
я
них?
Я вам скажу, он как врач, он как врач, как юрист, он шел туда, где его хотели слушать.
Он с ними вот
вступал? Он общался с ними? Нет. То есть
консультировал?
Нет. Он не консультировал. Его приглашали на встречу, он встречался, и когда вот высказывалось такое предложение, он говорил, что у него есть одна его единственная страна, его родина, и он хочет служить ей, хочет приносить пользу ей. Но вот наша страна как-то вот, как вам сказать, очень трудно быть пророком в своем отечестве.
Вы знаете, вот вы все говорите, да, мыслитель, философ, но ведь он же себя назвал, там все объясняет его разговор с Борисом Ельциным.
Конечно.
Может быть, наши слушатели не знают, что единственные дебаты, в которых участвовал Борис Ельцин 90-го года, это были дебаты с Александром Зиновьевым. Да. Не все это знают. Они недавно были расшифрованы «Комсомольской правдой», опубликованы. Это большие молодцы, что они это сделали. И он там говорит, ну я же сатирик. Ну кому я, может быть, могу быть угодно? Я же сатирик, я
вы
вечный
знаете,
сатирик.
Он никогда не принимал царственной позы, никогда не ходил в тоге и обладал удивительной способностью, которая вот отличает его ум от ума других людей. Он мог с юмором относиться к своим собственным высказываниям, он был сатириком действительно до мозга костей, и он понимал, что то, что говорит он, не всегда бывает понятно людям. Но Ельцину он сказал предельно откровенно, четко, и, кстати, эту передачу смотрели 37 миллионов европейцев.
А я вот думаю, знаете что, эта передача не подтолкнула ли Советский Союз к развалу? Я объясню почему. Потому что интересно. В этой передаче, да, он напрогнозировал, напророчил, что чем все закончится? Горбачев узурпирует власть, станет деспотом, единоличным правителем, монархом, скинет вас всех, сказал он Борису Ельцину. Не напугал ли он Бориса Ельцина настолько,
Не принадлежал к такому крупному десятку вот, по всем его выступлениям, по его поведению. Человек был очень сильный, хотел власти, и в нем
так
это
почему
чувствовалось.
Почему же не угадал этого Александра Александровича в нем? Почему же он тогда...
Почему? Он все как раз в нем это угадал. Он ему предсказал все, что с ним произойдет. И он сказал насчет его борьбы, так называемой борьбы с привилегиями. Там, вы послушайте
прочитайте. Нет, я сейчас только дальнейший... Вот он сказал, что может закончиться тем, что Горбачев спихнет Ельцина. Он не говорил, что случится наоборот.
Вы знаете, Горбачев все-таки не спихнул Ельцина. По сути-то он его не спихнул.
Нет, Горбачев не спихнул Ельцина, вот значит, он ошибся.
Вы знаете, как вам сказать, я не стала бы называть это ошибкой. Я считаю, что вот ход, который использовал Александр Александрович в этой передаче, в любом случае приковал внимание людей к тому, какая назревает проблема на одной шестой земного шара, на одной шестой части земного шара. Он выявил вот эти ключевые фигуры. Он предсказал, что
что-то между ними случится,
что Горбачев за разрушение Советского Союза получит Нобелевскую премию. Его изберут человеком эпохи, то есть человеком столетия. И вы помните, это даже, по-моему, было выведено в заголовок в «Комсомолке». Вам аплодирует Запад за то, что вы разрушаете Советский Союз. Это очень страшные слова. Зиновьев прав оказался, к сожалению. Он много раз потом говорил о том, что я бы предпочел, чтобы я ошибся. Очень тяжело присутствовать при твоей правоте, когда правота проявляется в разрушении твоей страны, в сотнях миллионов, в миллионах людей, которые оказались за бортом, так сказать. И это очень тяжелая плата за правоту.
У него, конечно, вы знаете, вот я выписала кусочек маленький, абзац, который называется «О власти и зияющих высот», но это страшно читать, потому что вот что наши слушатели разве не узнают, надо различать, говорит клеветник, власть политическую и неполитическую. Первая вырастает из политических отношений, она выборная, сменяемая и так далее. Вторая, но в ибанском обществе нет политической власти, есть лишь неполитическая власть, подделывающаяся под политическую. Зачем нужна эта подделка? Она, во-первых, продукт истории, во-вторых, удобное средство идеологической обработки населения, в-третьих, самое главное, ибанским властям на международной арене приходится иметь дело с политическими властями других стран, а она при этом хочет выглядеть полноправным партнером. И дальше очень остроумное замечание: уберите страны с политической властью или сведите их до такого состояния, когда Ибанск может с ними не считаться, как слетит весь политический камуфляж. Но это, ну, чем отличается?
Один к одному.
Один к одному.
Вы знаете, каждая власть, оказывающаяся у власти, тавтология, но, тем не менее, вот придется остаться на этой формулировке, она, естественно, приходя к этой власти, к этой мечте, она меньше всего думает о том, что действительно за все придется расплачиваться. Понимаете, обещания, которые даются в, ну, не в состоянии аффекта, но которые даются в предвыборной кампании, на митингах, на многолюдных митингах, это одно. А реальность, вот реальная каждодневная жизнь, она предъявляет такие претензии, когда самый большой государственный ум не в состоянии с этим справиться. Я сочувствую людям, которые являются властью. Им не сладко приходится. То есть можно закрыться темными стеклами автомобиля.
Но вы в одиночестве таким, я думаю, в таком случае.
Сочувствие, вы знаете, дело все в том, что я... Нет, сочувствие вот такого, ну, называйте это христианского порядка. Я понимаю, как им непросто приходится. То есть понять это не значит оправдать. Вы должны это тоже понимать.
Я хотела вас спросить, просили просто меня наши слушатели, читатели, задать вам этот вопрос. Вот огромную бурю эмоций вызвал цикл Соломона Волкова «Диалоги с Евгением Евтушенко». И мы прекрасно знаем, что поэт Евтушенко был выведен в «Зияющих высотах» под Распашонкой, поэт Распашонка. И причем там весь... пафос вот этого третьего заключительной серии цикла был направлен на то, что он все время говорил: ну что же Соломон, а Бродский-то меня обвинял в сотрудничестве с органами, а у Зиновьева, конечно, ровно вот это и есть. Вернувшись из Америки, Распашонка по просьбе сотрудника написал обстоятельную докладную записку о творчестве певца. Ну тут, правда, певец не Бродский, тут Галич, но не тем не менее. Для самого, сказал сотрудник, так что будь объективен. И Распашонка написал, что с точки зрения современной поэзии певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения, и так далее, и так далее. То есть вот он тут, конечно, списан, он сам говорил, Зиновьев списан с образа Евтушенко. Как вы сегодня смотрите на эту историю? Я задавала вопрос гостям этой студии, зачем она понадобилась сегодня? Вот снова вот это вот выяснение отношений, Евтушенко решил объясниться с Бродским. И как он тогда относился, ваш муж, к обоим героям? Вот всей этой сегодняшней
драмы.
Ну, знаете,
по сути, это выяснение отношений Евтушенко с Бродским так и не состоялось, вот насколько я не смотрела передачи, и поэтому я...
Ну, вы о ней уж точно слышали.
Я слышала, слышала, не дали, как вчера, как раз на дне рождения Сан Саныча, мы говорили об этом. По сути, не состоялось ведь ни предъявление претензий, ни противоставление своей позиции, позиции Бродского. К сожалению, Евтушенко, я не знаю, является ли это явлением такого чисто возрастного характера, но он оказался очень мелок для этой передачи. Я только не понимаю, почему так столько было передач, чтобы показать его, как вам сказать, безысходность. Он был, конечно, вождем такого, знаете, специфически комсомольско-партийно, такого юрнического характера. Это был тот самый период, когда с удовольствием показывали...
Любимец молодежи, органов и Америки, как писал
Совершенно
Зиновьев.
Верно, да. То есть это был тот период, когда показывали фиги в карманах, собирались на кухнях и с потом, и с пеной у рта доказывали несостоятельность системы, доказывали, что вообще жить так невозможно. Знаете, тем не менее, это как вот в свое время в Китае, во времена Китайской революции, варили сталь в каждом отдельно взятом дворе, вот в каждой отдельно взятой кухне что-то варилось. Понимаете, вот там и там и там состоялись вот эти капельки, которые потом, будучи собранными воедино, они вот и дали тот самый процесс, Но, вы знаете, дело все в том, что на кухнях, на благополучных кухнях сидели дети благополучных родителей.
Но они знакомы-то были между собой? Вот он,
вы знаете,
нему,
они где-то...
На расстоянии он к нему так иронично относился? Или вот видел
его? Вы знаете,
его...
он его видел в выступлениях, он его наблюдал на разных площадках. А потом, вы знаете, есть такая фраза расхожая, но она очень убедительная и подходит к этой ситуации тоже. Для того, чтобы оценить вкус вина, не надо выпивать целую бочку. И иногда как раз вот лучше видится, если ты не имеешь счастья или несчастья быть лично знакомым с объектом твоего, скажем, исследовательского интереса, то ты можешь увидеть больше.
Ну, просто тут любопытно, что даже когда человек на расстоянии вот такой создает образ, он все равно, вот это сотрудничество с органами закрепилось, и хоть ты тресни.
А
вот
куда закрепилось ты денешься?
За ним, как бы он ни отпирался, вот не говорил, что... И Соломон Волков говорит, доказательств же нет никаких, а вот намертво, ну, намертво.
Он не отмоется от этого никогда, Евтушенко, потому что та роль, которую он играл и в Союзе писателей, и в интеллигентских, и околоинтеллигентских кругах, вот эти многочисленные квартиры, явки, где встречались наши инакомыслящие, я без юмора говорю об этом,
ну, да.
Были красивые квартиры, где было принято громить советскую власть, и куда ходили все люди, которые стали героями сегодняшнего дня. Была мастерская, допустим, Эрнста Неизвестного, опять же, в Зияющих высотах, сколько там сцен разыгралось.
Мазила,
да. Куда приходили и полковники КГБ, куда приходил и Корякин, куда приходил Мамардашвили, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это была та среда, подпитывавшая детей благополучных родителей. Вот вы меня можете попытаться переубедить, но я останусь на своей позиции. То, что произошло со страной, это произошло, как вам сказать, родительская забота о том, чтобы детям было хорошо. Ведь в Советском Союзе власть не была, она не переходила династически от клана, допустим, Брежнева, и чтобы дальше его дочь, его там внук, угу. его и так далее, и так далее. И поэтому советская номенклатура позаботилась о своих детях. Дети были отправлены в разные школы, в разные университеты. Дети были пристроены в тех местах, где при определенном удачном повороте судьбы можно было закрепиться и дальше.
Угу.
Мы это наблюдаем в нашем обществе. Какое количество очень удачных, очень хорошо сформировавших свою судьбу олигархов, какое количество было членами комсомола и вожаками комсомола?
Так.
На партию тоже, пожалуйста, угу. много. То есть, поэтому, когда в народе возникает вот это вот... Ну, народ, я, понимаете, я...
Ну, да.
Возникает вот это вот недоверие, оно не априорное.
Угу.
Оно не априорное. Люди знают, когда они видят, печатается биография там того или сего, или иного выдающегося промышленника, предпринимателя нашего времени. И там вдруг как-то вначале это робко проскакивало, вернее, вначале эти строчки не появлялись. Сейчас они стали появляться. Вот как вы рассматриваете, например, назначение Долгих за подписью мэра Москвы Собянина сенатором от Москвы в Совет Федерации? Слушайте, ну мальчику-то 88 лет
ну,
уже.
Ну, анекдот, и рассматриваю как анекдот.
А это не просто анекдот. Вы знаете, как вам сказать, вот что-то выскочило наверх. То есть мы знаем, кто такой был Долгих и Капитонов. Помните, это всегда, это близнецы-братья.
Да-да-да, Капитонов, запятая, Долгих.
Совершенно верно.
Да.
Мы знаем, как принимались решения, что это была за когорта людей. Ну, не плеяда, когорта, скажем, людей. Мы знаем, что такое партийное решение, что вообще, как это спускалось по нисходящей на тех, кто это принимал как истину в последней инстанции. Вы знаете, кстати, о принятии решения. Сейчас в Российском государственном архиве социально-политической истории mm-hmm. проходит выставка, посвященная Сан Санычу. Это четвертая. Сейчас у меня открылась mm-hmm. пятая mm-hmm. в Берлине. Выставка, которая называется «Его Голгофа». И там представлено 35 папок, документов из так называемых уничтоженных папок. Это в свое время в независимой газете... я забыла его фамилию. Это, Господи, ты, Боже мой... Нет, не Шахрай. Забыла фамилию,
но
не важно. Он опубликовал материал, он был тогда депутатом, и он имел доступ к...
Ну, не Болдырев ли?
Нет, не Болдырев. Ну, Болдырева я бы не забыла. Боже мой, ну забыла.
Ну, бог с ним,
да.
Всплывет.
Всплывет, я думаю, да. И он оказал... У него была возможность посетить архивы. Архивы были тайны за семью печатями, да и сейчас они остаются такой же тайной. И оказавшись в одном из этих архивов, это был Подольск, это был где-то еще в каких-то городах, он вдруг обнаруживает, вы знаете, как вот на ловца и зверь бежит. На него вдруг выплывают документы, где рассказывается, где прописано, что, допустим, из личного дела Зиновьева уничтожено 35 папок. Владимова 17, я не буду сейчас, я боюсь, что я цифры немножечко не те, но про Зиновьева я знаю 35 папок, что и легло в основу нашей выставки. И вот, понимаете, в чем дело? Да, вот принимались решения, эти решения отправлялись в какие-то архивы, но чтобы потом из этих архивов выковырять эту правду, вы знаете, я писала в архив президента Российской Федерации, одно время я работала на общественных началах в администрации президента, и когда
специально, чтобы быть поближе к архивам.
Нет, вы знаете, состоялось это иначе. Меня долго уговаривали. Меня долго уговаривали, и, в общем-то, последним сильным аргументом послужило именно вот утверждение Ольги Мироновны, вы будете медиатором между Александром Александровичем и властью.
Ну, я про это и говорю.
Ну, властью. То есть, понимаете, я, как я смеясь называла себя, я Зиновьев с человеческим лицом. Да, я поначалу даже поверила в то, что мне удастся каким-то образом. Власть боялась выходить непосредственно на Зиновьева. Однажды, в самом начале, когда Владимир Владимирович был еще ИО, у него состоялась встреча с Зиновьевым в литературном институте. Но когда Владимир Владимирович выразил желание встретиться с Зиновьевым, тогдашний ректор решил, что надо собрать всех. И, конечно, тет-а-тет беседа не состоялась.
А как он к нему относился, к Путину, Зиновьев? Я вот, видите, тут принесла какие-то книги, я смотрела, я не вижу было. В вопросах журналистов этого.
Было отношение, была надежда.
Да?
Александр Александрович увидел в Путине вот ту возможность, которую он должен был бы реализовать во время своего правления. Но Путин, оказывается, как вам сказать, шаг вперед, два шага назад. То есть вот эта вот позиция, я не политолог, я не криминолог. Вот мой сосед Коля Злобин, вот вы с ним разговариваете на эту тему, он вам ответит на все эти вопросы, наверное, более внушительно. Я могу только сказать, что вот Александр Александрович поверил, то есть как поверил, он допустил, что Путину удастся. Все-таки он пришел на пост президента с поразительными результатами, за него голосовало 2/3 страны.
Как нет, за него голосовало не так много поначалу. Там 51 он натягивали, чтобы не было второго тура, очень сильно натягивали, старались. 51
цифры.
Нет, там потом потом много.
Но да, в любом случае, как-то народ ему поверил. Понимаете, это было новое лицо. Новое какое-то незамутненное. И потом, опять же, знаете, за его спиной маячили те самые органы. И человек от органов, наверное, знает лучше и поведет нас так, как и надо.
Ну, то, что вести. Как народ к этому относился, я поняла, да. Вот как он, да, вот. С этими органами.
И Сан Саныч поэтому вполне допустил, что он, вот сложись все обстоятельства положительным, позитивным и выгодным образом для Путина, очевидно, прислушаясь он к голосу разума, наверное, стране повезло бы больше, чем сейчас, чем то состояние, в котором она сейчас находится.
А в итоге? Вот он при Путине прожил 6 лет. И в итоге он к чему пришел?
Он сказал, конечно, попытка не пытка, но это не очень удачная попытка.
Не очень удачная попытка. Да. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас, знаете, мы очень, мы гордимся, что у нас прекрасный архив на Радио Свобода, и Александр Александрович читал у микрофона «Свобода» свои произведения, эссе. И вы заговорили о Собянине, и вот, кстати, мы сейчас и послушаем эссе 76-го года, который называется «Москва – образцовый город».
О, да.
И мне интересно, узнают наши слушатели сегодня вот эту Москву сегодняшнюю в том эссе Александра Зиновьева, да? Давайте послушаем.
Когда я приехал в Москву, уже сломали храм Христа Спасителя. На его месте задумали построить самое высокое здание в мире – Дворец Советов. Даже малограмотным мужикам было понятно, что гораздо дешевле и проще оставить церковь хотя бы как украшение, а дворец построить на новом месте. Свободной земли девать все равно некуда. Но власти выбирали, что потруднее и подороже. Кончилась эта великая затея тем, что в конце концов вырыли бассейн, то есть яму. Символично. В Москве все символично и парадоксально. На Садовом кольце выкорчевали все деревья. Начали строить грандиозную сельскохозяйственную выставку. В стране голод, сельское хозяйство в ужасающем состоянии, а тут строят колоссальную, неслыханную ранее нигде и никогда выставку, которая должна демонстрировать якобы выдающиеся успехи и счастливую жизнь советских крестьян. В чем дело? Выставка в то время была красивой сказкой, а сказка была важнее реальности, думают одни. Правда, эта сказка оказалась шедевром эстетической безвкусицы, но не забывайте, что у провинции свои вкусы. На том же уровне эстетического идиотизма перестраивалась и до сих пор строится вся Москва. Построить выставку все же было дешевле, чем поднять само сельское хозяйство, думают другие. Сельское хозяйство до сих пор поднять не могут, а выставку все-таки осилили. Внешний эффект от выставки был сильнее, чем от улучшения самого сельского хозяйства, считают третьи. Ничтожное улучшение сельского хозяйства осталось бы незаметным, а выставку заметили все. Как ни улучшай сельское хозяйство, все равно будет отставание и бедность. Если не можешь людям дать добра на копейку, суди на миллион. А выставка и была таким обещанием. К тому же был расчет на то, что большое число дураков поверит в наш расцвет, посетив именно выставку, а не реальные деревни. Конечно, во всем этом есть доля правды, но в происходившем было больше неподконтрольного никому стихийного процесса, чем разумного расчета. И потому тут всякие объяснения в терминах целесообразности и причинности лишены смысла. В центре ВДНХ теперь высится не пшеничный колос или хотя бы кукурузный початок, а космический корабль. Теперь в стране не до сельского хозяйства. Она занята делами более возвышенными, космосом. Не вечно же людям на Земле сидеть. А между прочим, я ничуть не удивлюсь, если люди действительно наплюют на Землю и улетят осваивать какую-нибудь непригодную для жизни планету. Преодолевать трудности, специально создавая их для этой цели, это вполне в духе нового общества. Неподалеку от космического корабля стоит огромная скульптура быка, выкрашенного под бронзу, след первоначального замысла выставки. Ходил слух, будто бык сначала был сделан без половых органов. Партия и правительство заботились о нравственности народа. За быком павильон, в котором, по идее, должны были быть коровы. Когда мы перед отъездом из Москвы были там, на павильоне красовалась дощечка со словами «Коровы закрыты на ремонт». Посмотрев быка и оглянувшись на космический корабль, вы уже не заметите в нем ничего космического. В нем ощущается претензия не столько на покорение космоса, сколько на покорение нашей обжитой планеты. Зачем, если свою Землю освоить не можем? Да хотя бы за тем, чтобы заставить всех жить так же уныло и бездарно, как живет Москва.
79-го года это эссе. Да. Вы помните, как оно было написано, когда?
Да, да, да. Я, знаете, мы с Сан Санычем все-таки прожили и проработали 40 лет вместе. Поэтому вот все вот эти элементы, все эти переживания, все эти реминисценции, они, конечно, мимо меня не проходили.
Я хотела спросить вас, разные же есть супружеские пары. Бывают антагонисты идейные очень часто. Вот Максим Шевченко, например, говорил, что его жена, вы знаете Максим Шевченко, что его жена ходит на там болотные митинги. Угу. А вот у вас, вы совпадали с ним? Вы спорили о чем-то?
Вы знаете,
и не о чем-то, а принципиально.
У нас, мы всегда спорили, у нас всегда хлопали двери.
А что? Да, вот мне очень интересно. Вот что, что являлось предметом...
Вы знаете, у нас не было политических разногласий. Вот
если как?
Вот...
Политических?
Нет.
Стекла можно бить без политических?
Конечно, достаточно литературы, достаточно образа, достаточно книги, достаточно развития сюжета. Да что вы! Более чем достаточно. Достаточно отношения к какому-то другому произведению. Восприятие мира, в котором ты живешь. Вы знаете, политика, это, конечно, да, это серьезный элемент.
А политически вы совпадали? Вот вы разделяли его систему взглядов политических?
Вы знаете, я вам скажу так. Если это вам важно в такой вот форме.
Это очень интересно.
У меня были моменты, когда я просто беспокоилась за остроту высказываний Сан Саныча. Мне становилось страшно. Потому что высказывание...
Но вам казалось, что...
Меня это беспокоило. Да, то есть он практически, он всегда шел по острию. Он вот еще кажется, вот одно движение, и произойдет что-то неминуемое, и он опять оказался прав. Понимаете, но это всегда было, вот меня перехватывало дыхание буквально от его от его очень резких высказываний, от его очень резких оценок. Он был человеком бескомпромиссным во всех смыслах, во всех сферах. Но, тем не менее, он меня признавал в качестве оппонента. Я была, пожалуй, единственным человеком, кому он позволял носить правки в его рукописи.
И корректировать его позиции.
Да, да.
А по литературе в чем вы с ним расходились? Ну, вот просто вот любой пример, ну, если помните, какого-то острого спора вот по литературе, по оценке произведений, персонажа.
Ну, вы знаете, вопрос достаточно неожиданный, потому что для меня это все сплошное полотно.
Сплошной скандал.
Ну, не то чтобы скандал, но всегда бурное выяснение отношений. Причем, вы знаете, допустим, я была права. Ну, это бывали такие ситуации. Сан Саныч хлопал две, брал свои страницы, уходил и так гневно бросал: ну и пиши сама. Угу. Вот тебе обратятся, вот ты отвечай на эти вопросы. Потому что, да, обычно это было как-то связано с подготовкой к какому-то интервью, допустим. И я говорила, может быть, имело бы смысл как-то вот не то чтобы смягчить, ведь можно иначе высказаться, добившись той же самой цели. Вы знаете, как дипломаты, никогда не скажут нет, но, может быть, наверное. И в таких случаях он свирепел, буквально свирепел. Он был человеком очень темпераментным, очень живым, эмоциональным. Я сама себе завидую, что меня в жены выбрал такой человек. И потом наступало какое-то затишье, подтянутые, знаете, поджатые губы, и все. Ко мне через какое-то время, через день-два, что касается литературы, может быть, через полторы недели, через две, возвращались новые странички с учетом моих замечаний.
А когда в 99-м году вы вернулись потому, что наконец-то вот эти бытовые условия стали возможны в Москве? Потому что я помню, что несколько были его интервью старые, когда он говорил, что мы не возвращаемся, просто нет квартиры.
У нас не было квартиры, мы ее так и не получили. КГБшники, занявшие нашу квартиру на улице Кедрова, нам ее, естественно, не отдали. Власти не приняли возвращение Сан Саныча с распростертыми объятиями. Может быть, если бы он возвращался из Владивостока на
поезде. Даже во французском эфире Ельцин очень неохотно говорил на эту тему, и тогда не давал никаких обещаний.
Он не хотел возвращаться, не произойдя то, что произошло на Балканском полуострове.
Да.
Именно поэтому он вернулся в Россию. Он сказал, что я больше не могу оставаться в Европе, которая ведет себя подобным образом по отношению к маленькой, независимой, суверенной стране.
То есть не стал дожидаться никаких там вот того, чего вы все-таки ждали, обустройства, квартиры, а просто из принципа уже я,
знаете,
не могу оставаться на Западе.
Мы вообще не ждали этого обустройства, то есть мы отвечали, квартиры нет, места нет, куда возвращаться, на пепелище. Но 99-й год, то есть события в Сербии подтолкнули.
Нет, это мне понятно. Угу. Я только, конечно, иногда я не очень понимаю, он критикует Запад, он говорит, что вы...
Анализирует.
Нет, он критикует его, он говорит, что вам и не снились те проблемы с работой и с врачами и так далее, которые есть на Западе. Но современному российскому человеку это читать довольно странно, потому что, конечно, больше проблем в современной России, чем на этом все-таки достаточно сравнительно комфортном Западе. У меня какое-то возникает ощущение, что он иногда Запад сравнивает с каким-то идеальным Советским Союзом. Он уехал оттуда, и вдруг для него Советский Союз стал идеальным.
Ну, вы знаете, большое видится на расстоянии. Правда, когда нас выставляли из Советского Союза, он стоял вот на той самой позиции, он умел ценить то исключительное, что было создано во времена существования Советского Союза. Он ценил, и он знал цену нашему образованию, нашему воспитанию.
И со временем стал все больше и больше ценить, как я понимаю.
Я думаю, что, вы знаете, у вас тоже не изменилось отношение к тому образованию, которое получили вы. Вот вы сейчас сидите у микрофона в таком...
Да нет, конечно, прекрасное образование, конечно,
помню.
Но весь вопрос приоритетов. Вот что сегодня кажется важнее, чем...
А вы знаете, я скажу,
что
важно.
Больше, что меньше.
Образование важно сегодня, не менее важно, чем 20 или 30 лет тому назад. Посмотрите, что сейчас творится.
В тот момент, когда он уезжал, мне кажется, что для него важнее вот заслоняло все вот этот режим, вот эта вот цензура, вот это вот полицейское государство. Когда он уехал, стало вдруг важнее образование. Понимаете,
знаете,
вот я об этом говорю.
И при всем при том, полицейское государство, Зиновьев никогда не считал себя несвободным человеком. На первой же пресс-конференции, вот представьте себе, на первой же пресс-конференции, которая произошла в аэропорту во Франкфурте, я думала, что это встречает футбольную команду, которая летела с нами в самолете. Ну, мы были не в том состоянии, чтобы воспринимать реальность как ее, может быть, надо было бы воспринимать. И вот стоит толпа, гигантская толпа журналистов. Один из первых вопросов. Ну, вы чувствуете себя свободным? Вы, наконец, вырвались из царства, из этого рабства. Вы из-под пяты, из-под давления, из-под гнета. И Зиновьев сказал, я никогда не чувствовал себя рабом.
Ну, понятно, но книги не издавали. Мне кажется, для любого писателя главное, чтобы издавали книги. Когда он своим условием возвращения в Россию ставил, будете издавать книги, вернусь. Это же важно, это же условие свободы.
Правильно,
писателя.
Но в тот момент, когда нас выставляли из Советского Союза, его логически это книги издавались, но Сан Саныч отдавал себе отчет в том, на что он пошел, на что мы пошли, когда мы приняли решение публиковать «Зияющие высоты». Вы знаете, я только хотела...
Мы завершать должны, наверное.
А я хочу сказать что-то положительное. Положительные два слова. И вот, тем не менее, жизнь все равно нам дарит какие-то очень положительные моменты. И вот 10 октября в Большом зале консерватории состоялся классный, феноменальный концерт, посвященный памяти мыслителя Александра Зиновьева.
На этом закончим. Отличный финал.
Спасибо.